Реакция индивидуума на какое-то произведение разнотипное, там архитектура, там писанина или музыка, является сугубо его личной забавой. Вот. Если мы хотим осмыслить некое произведение в контексте как бы и исторической надобности такого космического масштаба, то для этого надо включать структуры неличностные в эту оценку. Вот. Что я последнее время не вижу, потому что и этими структурами не владеют. И они забыты, поросли мхом. Поэтому все сводится к тому, что нравится, не нравится. Просто в разной форме. Какой-то интеллектуал, начитавшийся книг, это нравится, не нравится, вуалирует в какой-то невероятной форме. Или прибегает к каким-то слащавым мифам там, религиозным. Понимаешь, это очень сложно. Вот я тебе простую вещь скажу. Что вот мы поем, значит, и есть базовая материя, с которой мы работаем. Базовая материя – это звук. Вот. И в дальнейшем должно звучать следующее, что звук является некой синусоидой с определенной частотой. В процессе пения происходит модуляция. Как бы вот это синусоидальное с обертонами и частотное. И вот эта модуляция является как бы числовым кодом неким. И если этот числовой код соответствует с числовым кодом великим, о котором мы не знаем, то тогда очень странный момент происходит у зрителя. У него есть информация о великом в его позвоночнике. Это называется знание, не словесное. И он начинает с этим резонировать. Но потому что он слабоумный и нетренированный, он не знает, что с этим резонансом делать. И он начинает, какая духовная музыка. Или у меня открылись чакры. Или, блядь, я еще чего-то.
Понимаешь? Вместо чакр сейчас бахра, есть, как говорилось в романе.
То есть, понимаешь, все опять опошляется чувствами. А надо подходить математически, научно. Вот тогда это будет знание настоящее. А вот и в последнее время я все время слушаю, нравится, не нравится. Понимаешь? Все это мало интересно. Даже если какой-то факт, который действительно достоин уважения, он опошливается вот таким образом. Что касается как бы тибетской религиозной музыки, ибо на сегодняшний день она называется тибетская религиозная музыка. Тибетцы, во-первых, не знали, что они тибетцы и что музыка у них религиозная. Это уже сейчас белые все это озадачили их. Вот. При том, что они зачем-то это делали, но не для белых же людей.
Они, можно будет сказать,
они
да,
это
людей,
делали.
Что это было им имманентно присуще, то есть внутренне как бы было ощущение.
Это,
поэтому у них не было рефлексии на это.
Понимаешь,
вот можно
да,
так людям
да,
сказать?
Да, но это присуще было не в той мере, как вот дар тебе присущий, я типа и пробавляюсь. Нет, это завоевание, это была работа. Работа по установлению некого контакта, некого права на бытийный статус, вот этот вот. Не планетарный, вот мы человечки по земле ходим, а бытийный, как некой такой монадой мега-космической, понимаешь? Вот. И этот статус ими добивался. Фиксировался он в следующих текстах. Гекхот великий, там ты нам задолжал. Мы читаем, какой гекхот, какой мужик им что-то задолжал. На самом деле, просто им было дано право войти в эти структуры и отметиться там как достойные. После этого это зафиксировано. И в дальнейшем последователи, то есть этой традиции, имеют право, потому что был договор заключен. Ну, понимаешь, вот что такое мифы. Поэтому мы стараемся придерживаться консервативной традиции. Вот. А все остальное это уже как бы болезни современного человека, который это рассматривает как угодно, кроме не так, как я сказал. Потому что он даже не понимает, о чем я ему начинаю говорить. И моя музычка медитативная, да, это вот этот нойс-хуёйс, там какое-то это сонорное звучание, какие биения, я почувствовал там какой-то чакры, там, а у меня у кундалини, а у кого у меня там, да, там что-то селезенка заработала, какая-то духовная музыка, я прям. Хотел уйти, а потом решил остаться и не мог остаться. То есть не мог уже уйти, был прикован. Ну, вот эти вот такие. У меня чешется, а теперь мне сладкого хочется. Вот на этом уровне. Хотелось бы вообще культуру структурировать в понятиях вот такого магического знания, магической науки, будем так говорить. Вот тогда она получит свой статус настоящий. И тогда никакие дилетанты, никакие профаны уже не будут там, как рыбки, это самое, в китайском бассейне шевелить вот этими плавничками и радоваться. Он не будет радоваться, потому что его выкинут оттуда просто, как не нужно. И он займет свое место, там дворник или этот халдей в Макдональде, понимаешь, где ему и место. А пока этого не существует, ну, как бы вот это издержки демократии, происходит, что каждый начинает оценивать, и при том, что свою духовность, чужую. И вот это мерзота достаточно. От этого нет дисциплины, нет порядка, нет направлений, нет статусов, как бы иерархии нет. И кастовости нет. Все перемешалось. Соответственно, и искусство тоже должно быть кастовое. Элитарное, высшее, тираническое там, искусство какое-то, оно совершенно должно быть не то, что непонятно, а неудобоваримо среднему классу, а не говоря уже о низоте. Вот и все.
Это самое. Там у меня вопрос еще такой был к вам. Вот вы в свое время достаточно в молодом возрасте входили в состав рок-группы «Рубиновая атака». Дело совсем не в этой группе, а дело в...
Не, нифига. Значит, была группа «Рубины». Да, «Рубиновая атака» появилась потом. Это я там уже не играл. У меня была своя группа «Русско-турецкая война». Вот. Я там фигарил. А в «Рубинах» я поиграл там 3-4 концерта с Володей Раскевичем, мой приятель. Но поскольку два соло-гитариста, то как бы...
Ну вот вопрос, насколько быстро произошло, ну, может быть, на ту пору бессознательная отнесенность именно к самым, ну, достаточно радикальным на ту социокультурную ситуацию вещам. То есть многим людям приходит понятие того, чем они должны заниматься, не сразу, а я предполагаю, что вам это было ясно довольно рано, и просто потом происходило плавное развитие к тому, чем вы сейчас занимаетесь. То есть насколько вот это движение было для вас очевидно, ну вот с момента самоосознания?
Ну, во-первых, я когда родился, у меня родители художники, и мне была присуща вот такая вот визуальная гармония. Как бы Леонардо, Вермеер, художники, классика, Бах, Иоганн Себастьян. То есть все, что называется гуманистическим как бы багажом человечества. Это было дано, я не знаю, там, вот. И поскольку это дано, а ты должен что-то делать, то ты делаешь другое. Это само собой. Многие этого добиваются, всю жизнь не добьются. А мне это было дано. И я пошел в другую совершенно сторону. Потому что, например, из большого выбора, что можно было играть, я играл Джими Хендрикса еще с саундом, тем, которым по «Голосу Америки» я слышал. А не с тем, который потом на пластинку. То есть полное говно, понимаешь? Резались диффузоры ножами. Значит, все вот эти жуткие дисторшены. Вот. И мне это нравилось, потому что это был мой путь. Это мне дали родители, а это был мой путь. Путь вот куда-то туда. И, соответственно, самый лучший звук был, когда было очень громко. Вот, и все вот это орало, жужжало и дребезжало со страшной силой. Вот это самый качум был. Мне вот это нравилось.
Так.
Вот, а потом пошло-поехало, дальше пошло еще чего-то, потом там фри-джаз я играл, вот такой вот тоже на каком-то идиотском инструменте, на электровиолончели с какими-то пьезодатчиками жуткими, вот, тоже такой нойсовообразный, а потом уже пошло это и там King Crimson и вся вот эта вот музыка, но интеллектуализм меня фриповский подзаебал несколько, очень быстро, вот, Джона Маклафлин тоже я вот поигрывал, вот, а потом пошло уже другое. Просто саунды.
А вот еще такой вопрос. Ну, на мой взгляд, номинально получается, что вы в процессе роста культурного пласта, который ну, сопровождал вас как человек слушающего и постоянно...
Какой рост? Дикая деградация.
Ну, это я условно говорю.
Ну, понятно.
Вот вы просто, что ли, параллельно ему двигались, если можно так предположить, постоянно, ну, разрушая, трансгрессируя вот эти структуры, и в конце концов уже окончательной ступенью стала объективная музыка. То есть этот процесс у вас был достаточно, ну как сказать, случайно, ну как в советское время, что-то послушал, там к чему-то пришел,
нет,
что-то
нет,
понравилось.
Нет, образ жизни. Дело в том, что я 15 лет прожил один в помещении с черными окнами, и я вставал там в 5 вечера, ложился там в 6 утра и выходил на улицу только 3-4 часа ночи. И поэтому я как таковой потерялся, как для себя личность, меня не было. И благодаря такому как бы образу жизни я примерял на себя разных персонажей. То есть как таковая личность исчезла. И отсюда объективная музыка что такое? Если ты идешь вот по улице в невменяемом состоянии, да, то ты сам невменяемый. Абсолютно. Ты вообще никто. Ты некий персонаж, сам себе выдуманный. И, соответственно, все, что тобой делается, оно связано с, не с личной оценкой, личности уже как таковой нет. То один, то другой. То, вот я шел просто по улице и представил себя Джейсоном из «Пятницы 13-е». И люди шарахались. То есть я заходил в ночной магазин, и продавщица просто бледная была. Потому что смерть пришла к ней, понимаешь? Натурально совершенно. Вот. И вот эти манипуляции достаточно забавные. Плюс Кастанеда еще как бы, в 1974 году прочитаны. Вот. И все это привело к одной простой мысли, что человечек, пробавляясь как бы, своей личностью, ну, пользуясь своей личностью в качестве какого-то такого плацдарма для каких-то манипуляций в искусстве, в общем-то, это достаточно мне было неинтересно. А интересно было раствориться вот в какой-то такой чуждой при том среде, стать чужим для самого себя. Понимаешь? И вот начинается, то есть путешествие все время, каждый раз заносишь ногу и становишься туда, куда неизвестно, куда ты становишься. То есть, короче говоря, блуждание в темноте. Даже не вытянув руки, потому что ты не боишься ни с чем столкнуться, просто в нигде. И, соответственно, получается джентльменский вот этот набор. То есть, если брать музыку, то это самооценка звука как такового, не приложенная к гомо-сапиенсу, просто звук как таковой. Вот если ты его извлекаешь, и он не окрашен человеческими вот этими вот вибрациями, то ты уподобляешься как бы некому пространству нечеловеческому. Это круто, ты как бы теряешь человеческую оболочку. Вот, поэтому, в общем-то, эксперименты. Если бы я как бы лепил пироги типа Киркорова или Пугачёвой, как бы, я был бы музыкантом, и сейчас бы где-то лобал, как положено. А поскольку я не считал себя музыкантом, а считал исследователем, ты ищешь исследователь. А то, что ты исследовал, то откидывается назад, пошли дальше. Вот и все. То есть простой путь, и просто такая вот, как бы, такой характер.
Вот еще вопрос. Несмотря на вот то, что я называю монадизацией творчества, а не номадизацией, то есть не преодолением, а присутствием, ну, дизайн, вы, тем не менее, функционировали параллельно, иногда пересекаясь с проектами достаточно стихийного и самонепознающегося звука, то есть попросту звука психоактивного, вот номадического, ну типа тех проектов, в которых принимали участие Владимир Епифанцев, Евгений Вороновский и прочие персоны. Просто хотел узнать, ну тоже вот в рамках интервью, насколько это отвечало устремлениям объективного вашего искусства, или же это было определенным таким выпуском трансгрессивного пара?
Да нет, это вообще простая репа абсолютно. Дело в том, что там Женя в меньшей степени, а Володя в большей степени, как бы некие такие личности. Вот, и она что-то делает. Мне абсолютно неинтересно, что они делают, потому что, как бы, ну и делает, и слава тебе, Господи. Но он мой приятель, он звонит и говорит, надо вот это записать. Я еду, что надо, я это слушаю, и это делаю просто. Чисто ремесленное такое отношение. И если попадаю в его вот эту вот метафизику, как бы достаточно легко, потому что понятное, то, ну и слава Богу. Вот и хорошо. А в основе как бы всего этого объединения, будем так говорить, лежало желание как бы метафизического героизма такого, неличностного. Вот. Ну, некого, как бы это сказать, слов что-то у меня мало. Все равно это автотренинг какой-то. Автотренинг. А по выходу получаются вот такие кикозы. Разные при том. То есть это не стилистически выдержанное творчество. Знаешь, вот мы будем вот такими крутыми хэви-металлистами и будем все время жужжать на электрогитарах с фузами. Ничего подобного.
Можно еще.
То есть поскольку как бы тебя несет туда, и ты это фиксируешь, то есть не фиксируешь, а делаешь себе такие какие-то костыли. Как они выглядят, как угодно могут выглядеть.
Вот, собственно...
Это, в общем-то, является, будем так говорить, перманентный такой авангард, который не является таким авангардом, знаешь, консервативным, классическим. Авангард, потом серединка, потом арьергард, и вот они так такой троицей двигаются. Авангард всегда впереди. Да для этого даже серединка все время делает так, чтобы авангард был всегда впереди. Вот как сейчас. А сегодня у нас авангардная выставка. В авангардной галерее. Все приходят, значит, сосут коктейль там из трубочек, все, это вот авангард. Это была обыкновенная хуйня. Это все как бы средний уровень такого профанического творчества.
В сборнике, который я готовлю, будет мой перевод фрагмента книги Бойда Райса «Vessel of God». Бойд Райс в этой книге пишет конкретные моменты, посвященные неважности, о чем вы мне сами говорили, чем я занимаюсь, стилистической отнесенности для творчества, только он отбирает материал тех культур, которые для нашего времени будут достаточно шокирующими просто по типу восприятия. Например, он выпускает диски Лунстерс проектов, то есть это поп-песенки 50-х, 60-х годов с очень выраженной чувственностью, которая на данный момент своей открытостью выглядит практически безумной. Насколько возможно для вас совпадение с этим мнением, насколько возможно вообще для художника избирание самых, на первый взгляд, общеупотребительных мотивов.
С какой целью Бойд Райс выпускает это? Ради собственных интересов или для того, чтобы каким-то образом в культуре намутить?
Нет, это для него музыка для такая него. В себе. Музыка в себе,
ну,
потому что...
Вот и чудненько. То есть Майкл Гира как-то... путешествуя вот на машинке по Средней Америке и крутя вот эту вот радиостанцию, услышал какую-то песенку, я сейчас не помню, в ее биографии есть, ну, какую-то незатейливую песенку, и вот дико торкнул, понимаешь? А вот это абсолютно нормальное отношение. Я, например, с большим удовольствием и с Вальдемаром мы смотрели «Провинциалка», «Мережка» фильм, как вообще жемчужина творчества, понимаешь? Там все на двойку. Там свет, музыка, игра актеров, все это совершенное произведение. И мы догонялись чудовищной силы. Понимаешь? Тут это зависит, как бы, если ты что-то делаешь для себя, то это и делается для себя. А все остальное, это уже так от лукавого. Если я вот сейчас собираюсь вот что-то такое для общества выдать вдруг, такое вот я сейчас подумаю, как бы вот ему там насолить. И пойду насолил. Это смешно. Вот, то есть Бойд Райс, я думаю, не заботится, даже и о себе. Он как птица такая.
Ну, для себя я сказал условно.
Да, ну и очень хорошо, и молодец.
Вот, если позволите, еще вот
это же все искусство, оно само в себе и гибнет, как бы рождается. А если это культурой становится, ну это совершенно другое уже ампло.
Вот многие представители номадического искусства, ну, например, вот всяческие блэк-металлисты, то есть, на мой вкус, дошедшие до ручки и уверовавшие в собственное предназначение дегенераты от культуры, они берут внешнее совпадение с объективной музыкой за абсолют, то есть вот саму по себе негативность звучания. Как вы считаете, насколько плотно совпадает само по себе стремление, сама вот эта интенция развоплотиться такая гностическая с тем, что делаете вы? Потому что, мне кажется, у вас это самое, ну, вот это вот развоплощение, что ли, из человеческого, оно имеет природу не угнетения, а скорее, ну, полной, что ли, ответственности за мир, то есть принятие на себя всего мироздания и корреляция с ним, то есть открытие себя космосу. Насколько плотно вот можно совпадать, ну, вот, тому, что я назвал номадическим искусством, с вашим методом? Если не очень хорошо урыл, смогу вопрос
Да, ну ты
переформулировать.
прям философ настоящий. Значит, про металлистов я тебе скажу следующее. В основе всего металла лежит частушка. Вот. Поскольку ребята простые, немысловатые, вот эта вот частушка с его ритмической основой, там два притопа, три
А
прихлопа,
если ритм разрушается?
у них не разрушается. Вот. Она им очень близка, но и вот эта вот такая поросячья, вот такая вот незащищенность, вот такой свинки, такой молодой розовый, они каким-то образом корректируют вот страшными этими фузами, ну не страшными, а такими за 50 долларов купленными дешевыми фузами, дисторшными. Вот им кажется, что они прикрываются, значит, там, ну, там наколки, кожа и прочее, прочее. На самом деле такие поросятки незатейливые. Вот. И
Красота.
они вот жужжат, жужжат все время частушки вот эти свои. В общем-то, это такой, ну как тебе сказать, ну и уберем у них дисторшены, уберем еще какие-то вот эти вещи и запишем эту всю музыку на ноты и сыграем это на арфе. Вот. Ну вот она и будет сущностная сторона этого металла, в общем-то.
Мелодизм, в принципе, такой же, как у
Да нет там
балета,
никакого,
ах,
нет.
ах, и
Мелодизм частосущный, это эти самые, как это называется, квартовой прогрессии с тупейшим разрешением как бы в тонику. То есть, ну, самая такая вот народная штукенция. То есть берется тоника, потом пару-тройку отклонений таких пристойных очень. Обыденных и опять туда же. Ну и вот это все мусолится по полтора часа вот этим джи-джи-джи-джи, понимаешь?
Еще вопрос. Ну, вы
Напоминаю.
простите, мне просто нужно. Вот. Я совершенно не отношу себя к биологическим расистам, совершенно не мыслю в этом дискурсе. Но, тем не менее, я прихожу всегда к мысли, что формы воплощения искусства через психофизиологию всегда различны. То есть одна форма искусства в одном контексте может привести к банальному саморазрушению человека, и он просто ничего не успеет сделать толком. В другом контексте это будет действительно магической музыкой. А как вы считаете, является ли, ну, в общем-то, религиоведческим языком говоря, индоевропейская, протоиндоевропейская традиция Бон,
Я понял.
это самое универсальный, или это
Да не,
является
не.
все-таки необходимостью для немногих, которые создают свой собственный мыслительный комплекс, ну то, что я называю расово-кастовой эпидигмой, то есть они создают некий новый такой вот через музыку, ну не этнос, но группу такую свою,
Ну
в
все
которой
понятно.
осознают свое собственное предназначение, то есть может так быть, или это как-то
Тут
иначе происходит?
все проще намного. Значит, почему вот это вот там Тибет или какая-то еще фигня? Дело в том, что у кого мозги меньше засраны вот этой вот цивильной мелодрамой, тот, в общем-то, и приличнее выглядит. Вот. И, соответственно, этнические структуры, которые в силу там географии еще каких-то причин в меньшей степени получили вот эту вот лошадиную дозу вот этого эволюционного технократического маразма, значит, они и сохраняют какую-то такую детскую девственность. Вот. И они, конечно, превышают вот этих путанных папиков, которые думают, что как бы комфорт это мера всех вещей, ну, западный мир, со всеми страхами там вытекающими. Только поэтому. Вот.
Вот.
А то, что там вот Бон, там еще чего-то, это не суть важно.
Просто я вам один раз сказал о том, что, скажем, ваш Бон, ну, условно говоря, это ваш Бон, потому что это не мой путь, мой путь это твоя мать
Нет,
электричка.
во-первых, Бон это не религия. Не надо ее путать с
Нет,
православием.
мирочувствие, ну
Это
как
не
это объяснить?
мирочувствование, нифига, это некие методы.
Ну, метод.
Которые разнятся от регионов. Там монгольский бон такой, там хотанский бон такой, там луксорский такой, вот, а кхамский там такой бон. Бон это методы, понимаешь? Ну как ты ешь, да? Ты же ешь.
Ну да.
Ну и все. И называть, что ты как бы справляешь какой-то религиозный культ, нет. Мы все едим.
Религиозный кунт. Кант.
Культ. Да, вот. Просто одни едят одну еду, другие, третью. Вот и все это некий метод получения свободы. Магический.
Так.
А если бы это была религия, тогда бы совсем другая история была. Тогда бы мы сейчас уже с тобой терли не про музыку, а про этого самого Сангампа там и прочих и дамов, и как с какой ноги вставать, и по какому циркулю там обходить, по часовой стрелке, по часовой стрелке. Да, да, и началось бы вот это вот. А ты не так делаешь.
Вот, последний вопрос. Практически забытый, к сожалению, очень зря забытый математик Василий Налимов однажды написал книжку «Спонтанность сознания» с подзаголовком «Вероятностная архитектоника личности». В этой книжке он пишет о том, что любая монада, сопрягаясь в такое общее, полностью семантизированное поле с другими монадами, которые постоянно контекстуально перестраиваются друг по отношению к другу, ну, от степени конструктивности совместного действия, в рамках там этноса, в рамках социальных структур, в рамках культурных структур, ну и то не всегда. Вот путем этой перестройки никогда не теряется общее то, что я называю биоцентрическим жизнеусилением. То есть никогда не переходит информация просто в пустоту, в ничто. Ну, то есть как в буддизме и в нигилистических религиях. Тем не менее, внешне боновские ритуалы. Вот вы мне сами говорили о том, что ну, не то, что ваше мнение, а общий метод, он очень похож на тот метод, который предлагает отчасти, только отчасти, Джималь. Вот. Насколько можно для читателей вот этого вот вашего рассказа провести грань между просто совпадением формы вот этой негативной и бонского метода, и методов нигилистических религий, и как различить их содержание. В случае нигилистических религий просто трусость, ну, всякого там гностицизма и так далее, вот, от того, что мы-то такие тут живем и слабые, и надо всех пиздить, и действительно волю человеческую, действительно возможность делать практически все в вот... В Бонне, в язычестве, в солнцепоклоннической религии. Понятно, что я хотел сказать. Вот как это различить, как это описать словами человеческими более-менее.
А зачем тебе надо различать?
Вот. Ну нет, ну понимаете, я, блин, этот сборник, я еще раз говорю, готовлю для всяких хороших людей, которым я не хочу подарить пирожок, а хочу подарить эти книжки.
Ну ладно, начнем с этой монады, значит, которая, если подытожить вот твою такую длинную фразу про корреляцию, я это называю как бы постоянная трусливая лояльность, будем так это говорить. Вот. Это делается не по желанию монады, это делается совершенно по-другому. То есть мы, вот эта вот подстройка под другое и оставление каких-то вот информативных фактов или на рассмотрение других монад, а не это, вот эта постоянная вот такая подпитка друг друга, она позволяет просто осуществлять совершенно зловещий план, вот, закрепощение. Вот. Это чисто как бы реальность, вот так тебе голову морочит. А по большому счету монада, она и звучит как монада моно. Ты один, нет никаких других монад, нет ничего вообще. И не надо париться.
То есть человек должен каждый раз утверждать он вообще, свой мир?
Нет, он не, он, во-первых, он его имеет. И единственное, что если такая ситуация, что этот мир, на него посягают какие-то культурные агрессоры, то он, безусловно, должен отстаивать. Или в таком случае сложить оружие и влиться каким-то винтом-болтом, так сказать, в общий вот этот маразм. Он его должен отстаивать, даже не отстаивать, не тратить на это время, а не позволять, изначально находясь в такой позиции, чтобы это его вообще не касалось. То есть ускользать. Эти битвы не нужны, битвы тоже спровоцированы как бы реальностью.
А как поступать в таком случае, если человек считает, что он монада, на самом деле он ведет просто нигилистическую борьбу самоуничтожающегося, нет, такого дегенерата и так далее?
Если человек то есть, где выбрать принцип, не может понять, кто он такой, по большому счету, нет, правильности действий нет. Если он как бы путается, ну пусть какое-то время потратит, чтобы распутаться. Простите, если он лжет самому себе, то значит у него очень много времени. Зачем лгать самому себе? Если ты себя не уважаешь, ты можешь лгать. Если ты себя уважаешь, не лги самому себе. И не надо думать, что ты там монада, если ты Не монада. А кто ты в таком случае?
Нет, я имею в виду, как человеку понять, если он уже несовершенен, что он делает действительно то, за что он может убивать. Вы мне однажды сказали, убивай за искусство.
Нет, ну, во-первых, изначально он несовершенен, это православные такие пироги. Как он несовершенен или совершенен? Что такое совершенство и несовершенно? Это достаточно такие тоже термины.
Но он же не может полностью уже на данный момент исторического развития присутствовать в своих собственных ритуалах там и так далее. Ну, не всякий, по крайней мере.
Если он не может, то не может. Мы говорим о тех, кто может. Почему, ты понимаешь, Кость, дело в том, что не надо вырабатывать схему для тотального обслуживания. Как, блядь, любой клиент всегда на пятерку идет. Ты же не проститутка. Ты вообще этим не занимаешься. Здесь мы все время говорим о том, как вот какую-то универсальную штуку, общечеловеческую, вот эту. Этой херней страдали уже последние 1500 лет все на свете. Это совершенный бред, абсолютно. Занимайся самим собой, будь честным перед самим собой и иди вперед, не помня, что у тебя там сзади. Вот и все. У тебя мало времени.
Понял.
Мы же с тобой говорили, что каждый есть воин. Вот и все.